Дорогая молодежь, братья и сестры, я очень благодарен Богу, что могу быть в совместном общении с вами здесь. Не так давно, буквально на днях, я вернулся из Сибири, где тоже был в молодежном лагере. Ну и они просили, говорят: Дмитрий Петрович, ты сейчас там на новом месте, и вот той молодежи, которая в том объединении, в том городе, в той области, от сибирской молодежи, но в данном случае имеется в виду больше Алтайского края, передавай сердечный привет. Поэтому, пользуясь случаем, я сразу вам передаю этот привет от сибирской молодежи. Братья и сестры, тему, которую избрали вот сегодня или на этот лагерь, о спасении. Думаю, что каждый из нас здравомыслящий человек, тем более, что молодежь – это уже не подростки, это взрослые люди. Мы понимаем, что это одна из самых наиважнейших тем, которые существуют в нашей земной жизни. И вот в этой тематике я хотел предложить нашему вниманию текст Священного Писания и постараться максимально приближенно к тексту порассуждать, о чем там идет речь в плане нашего с вами спасения вечного. Для этого, у кого есть Библия, мы вместе с вами откроем послание к Ефесянам, первую главу. Послание Ефесянам, глава 1, будем читать с 13 стиха и до конца этой первой главы послания Ефесянам. Здесь такие слова: просьба быть внимательными, потому что у кого нет Библии, вам придется полагаться на память. Мы будем рассуждать относительно того, что написано в тексте Священного Писания. Здесь такие слова: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Друзья, мы прочитали текст Священного Писания, но не очень длинный и не очень тоже короткий. Если вы были внимательны к прочитанным словам, то могли обратить внимание, что здесь апостол Павел говорит о том, о чем он молится. И, в общем-то, молитву апостола Павла можно было бы разделить на две такие части. Первая часть, в первой части апостол Павел благодарит за что-то Бога. Ну, здесь вот написано так: поэтому, то есть, по-видимому, были предыдущие слова причиной, почему он благодарит Бога. А вторая часть молитвы апостола Павла – это просьба о верующих. Но знаете, что меня удивляет вот в этой молитве или как апостол Павел пишет о том, что он молится? Есть чему поучиться нам, мне лично. Апостол Павел говорит о том, что по этой причине я непрестанно благодарю Бога. Вот степень его благодарности Богу, что это происходит непрестанно. Братья и сестры, она меня удивляет, и это обращает мое личное внимание. Я бы хотел, чтобы и ваше внимание на это было обращено. Ну, вообще, знаете, мы, как люди верующие, думаю, что все, собравшиеся в лагере, молимся. У нас есть то, о чем мы заставляем себя не забыть, чтобы помолиться. И у нас есть то, о чем мы молимся естественно. Вот в зависимости от того, что нам дорого, что нам близко, вот об этом мы не забудем помолиться. Но у меня такое в молитве есть, например, молитва о семье, о детях. Не надо мне, чтобы жена моя, когда я отправляюсь в поездку, ну, предположим, даже в этот лагерь или в лагерь, который был в Сибири, она мне говорила: Дмитрий, ты, пожалуйста, смотри, не забудь помолиться за семью, помолиться за меня и помолиться за детей. Да, она может так сказать, но вообще-то это излишне. Почему? Ну, потому что, насколько я знаю себя, я никогда не забываю, чтобы не помолиться о детях и не помолиться о семье. И вот смотрите, апостол Павел, он говорит, что у него есть причины, по которым он никогда не забывает, с постоянством благодарит Бога. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание, насколько у нас в нашей жизни те причины, по которым апостол Павел благодарит Бога, вызывают в нашей душе, в нашем осознании желание тоже благодарить Бога и не забывать, чтобы благодарить Его за это. Хотя сразу оговорюсь, заставить помнить, чтобы благодарить, это невозможно. Должно что-то произойти внутри нас, что будет неотъемлемо вспоминаться с чувством глубокой признательности и благодарности, чтобы нам не забывать об этом благодарить Бога. И если сегодня здесь, стоя вот за этой кафедрой или за этой стойкой, не знаю, как даже назвать ее, я буду вас убеждать и говорить: братья, сестры, вы смотрите, не забывайте, благодарите. Но если не сколыхнутся наши сердца, не будут затронуты глубоким чувством признательности и благодарности, большинство моих слов, они будут напрасны. И сегодня одна из задач, то, что я стою здесь за кафедрой, обратить внимание, почему или что у апостола Павла вызывало эту реакцию непрестанного благодарения Бога, что он хотел отобразить на страницах Священного Писания, чтобы нам походить на апостола Павла. Первое, на что хочу обратить внимание, вообще речь идет о спасении человека. Апостол Павел говорит о том, что в нем и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения. Братья и сестры, сегодня я находился здесь, на этом собрании, ну и буду откровенным, меня порадовало участие молодежи. Я даже так предположительно мог обратить внимание, что, похоже, не все, что молодежь хотела принять участие, могло пройти здесь на программе. Больше того, когда я сидел там вот вместе с братьями на этой лавочке, я мыслил, похоже, молодежь уже немножко приустала, и проповедь, которую я буду говорить, насколько они будут способны воспринимать, у нас есть определенные ограничения. Пение, стихотворение, в общем-то, это было все в неплохой, довольно квалифицированной, на мой ограниченный слух, форме сделано. Но, братья и сестры, вы обратите внимание, что спасение нам дает не пение. Спасение нам дает не стихотворение и не музыка. Это все на своем месте. Но это только как подготовка для того, чтобы нам быть восприимчивыми к Слову. И поэтому к Слову нам должно быть особое внимание. Я не хочу сказать, что нам нужно невнимательно относиться к пению, к музыке или к стихотворениям. Нет и абсолютно нет, но хочу обратить внимание, что от слышанного слова происходит спасение. Братья и сестры, а Бог не скрывает, что это значит слово. Ну, кто-то может сказать, стихотворение, пение, это тоже несет в себе слово. Это все правильно, но только когда речь идет о спасающем слове, то речь идет именно о библейском слове, о слове, которое содержится в Священном Писании, и апостол Павел, он благодарит Бога, что и язычники, которые не имели Евангелия, которые не имели Писания, они тоже услышали слово благовествования истины и уверовали через спасение, и приняли, получили спасение. Ну а вообще, если говорить о спасении, ну знаете, вот я смотрю на вас, на молодые лица. Конечно, это место не для экспериментов. Но если бы мне было позволено, сказали: Петрович, Дмитрий Петрович, тебе позволяется вот в этом собрании делать вот твое время, которое тебе дано, но минут 40, так, как ты считаешь нужным. Ну, братья и сестры, я, может быть, пошел бы на такой эксперимент. Либо это сделал опрос, чтобы не конфузить вот так, как вы сидите, либо предложил бы, чтобы вот с каждой молодежи вышли сюда, на это место, и могли, ну, сказать, как они понимают, что это значит спасение и от чего вообще мы спасаемся. И почему это сам Бог должен был сделать, а здесь, между прочим, написано, как будто мы что-то делаем. Совершайте свое спасение, да? То есть и наша какая-то сторона есть. Братья и сестры, у меня сегодня не тема, от чего мы спасаемся, но все-таки кратенько я хотел об этом сказать. Делай эксперимент, да? А сколько времени вы мне дадите? 40 минут будет мало. А 40? Но это будет тяжковато войти. Я и так стараюсь сократить и войти более упрощенно. Поэтому все же, наверное, я не буду сегодня делать эксперимент. В следующий раз я подготовлюсь и сделаю, вот если вы мне предоставите такую возможность. Братья и сестры, наше спасение, оно действительно из крайне погибельного состояния. Вообще, Священное Писание, и в данном случае послание к Ефесянам, говорит о том, что все мы люди, которые живем на земле, мы находимся в состоянии Божьего гнева, Божьей ярости по отношению к нас. Слово Божие говорит о том, что эта ярость Божия, она готовая, чтобы пожрать людей, которые находятся в грехе. Мы иногда так лояльно относимся ко греху, до конца не сознавая, что Божья святость имеет реакцию на самый малейший грех, это ярость гнева его. Братья и сестры, и теперь вот эта ярость гнева Божия, справедливого Божьего гнева, причем Библия еще говорит так, что мы были готовы к погибели. То есть, что имеется в виду? Если бы Бог всех нас погубил и никого не спас, это не было бы несправедливо. Потому что по своим делам, потому что мы грешники, мы были готовыми к погибели, и если бы мы погибли, это со стороны Бога не было бы несправедливо. Но знаете, Священное Писание говорит о том, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви Он захотел нас, уже готовых к погибели, на которых должен был излиться ярость гнева Божия, Он захотел нас по великой любви и милости спасти. Вы знаете, но спасти человека от ярости Божией практически это невозможно. Для того, чтобы спасти человека от ярости Божией, человек должен быть без греха. То есть справедливость Божия, она не может обойти этого аспекта, чтобы возмездие за грех смерть, излияние ярости Божией можно было миновать. То есть мы были абсолютно погибшими, в этом смысле находящимися под яростью гнева Божия. Но если бы вдруг произошло невероятное, предположим, мы избежали этой ярости гнева Божия, то, братья и сестры, есть еще один аспект, от которого нас, людей, нужно было спасти. Это закон греха, который живет в каждом из нас. Закон, который независимо от нашего желания, от нашего хотения, от нашего настроя и от нашего усилия, он заставляет нас делать богопротивные поступки. И если бы даже произошло невероятное, мы были бы спасены от ярости гнева Божия, от этого справедливого возмездия, то мы снова свалились бы в эту же самую яму, потому что в наших телах находится этот закон, который нас заставляет делать богопротивные поступки. Таким образом, мы оказались бы погибшими грешниками. Но если бы произошло еще более невероятное, если бы произошло то, что Бог нас спас, или мы спаслись от ярости гнева Божия, мы смогли освободиться от этого закона греха, то, братья и сестры, еще остается одно. Очень большая беда, что мы с вами живем в этом мире, и мы говорим, что мир для нас является чем? Является соблазном. Он является для нас внешним фактором, искушающим нас ко греху. То есть в нас есть фактор ко греху внутренний, и в нас есть фактор, который внешнего характера. И теперь, сколько бы мы ни находились в этом мире, даже не имея внутреннего влечения ко греху, если, предположим, мы от него освободились, у нас всегда остается опасность, как у Адама с Евой, быть искушенными и согрешить, и снова попасть в положение погибшего человека. Братья и сестры, а у меня один вопрос и к вам тоже есть. А скажите, от этого фактора искушения внешнего этого мира может быть избавление какое-то или нет? Вот знаете, мы часто говорим о том, что Иисус Христос, Он стал заместительной жертвой за наши грехи. Гнев, ярость Божия излилась на Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы говорим о том, что Дух Святой, поселяясь в нас, Он освобождает нас от власти силы греха. Но, братья и сестры, жертва Иисуса Христа освобождает нас еще от фактора присутствия в этом мире, в котором существует искушение. И это осуществляется путем, который нам не очень нравится. Братья и сестры, путем того, что мы умираем телами нашими, и мы освобождаемся от присутствия греха. Но мы спасаемся воскресением Иисуса Христа. И поэтому мы не просто умираем и освобождаемся от искушения этого мира, мы воскрешаем для новой жизни с Богом. Вот кратко я сказал, от чего и каким образом Бог нас спасает. Ну а вот здесь, в прочитанном тексте Священного Писания, говорится о том, что апостол Павел непрестанно благодарит Бога за то, что верующие, которые уверовали в это слово благовествования нашего спасения, признав себя абсолютно погибшими грешниками, достойными ярости гнева Божия, находящиеся в плену закона греха и в плену искушения от этого мира, те, которые уверовали в это слово спасения, братья и сестры, апостол Павел говорит: «Я непрестанно благодарю Бога, что этих людей Бог запечатлил Духом Святым». Мы имеем печать Духа Святого. Вы знаете, что такое запечатление? Вообще, в данном тексте Священного Писания, ну да хотя довольно кратко, но говорится о покупке. В данном случае слово употреблено «искупил», то есть «купил нас». Речь идет о какой-то сделке. Ну, в отношении каких-либо покупок или, другими словами, сделки, нам не надо много рассказывать. Мы все, наверное, почти каждый день или довольно часто совершаем покупки. Ну, самое элементарное, мы идем в магазин и покупаем булку хлеба. И с этой булкой хлеба мы идем домой. Ну, а если бы случилось невероятное, кто-то подбежал и сказал нам, что мы эту булку своровали. Где ты взял эту булку? Это не твоя булка, это моя булка, ты эту булку у меня своровал. Братья и сестры, для этого существует простой такой вот аппарат, который называется кассовый. И этот кассовый аппарат отбивает чек, так называемый фискальный чек. И когда мы совершаем какую-то покупку, даже просто булочку или булку хлеба, то удостоверение того, что мы заплатили цену, и удостоверение того, что эта вещь теперь, в данном случае булка, принадлежит нам, нам дается фискальный чек, и мы можем показать: нет, я не украл. Вот смотрите, фискальный чек. В фискальном чеке написана цена, которая была заплачена. В фискальном чеке записано день, в который оно было совершено. И в фискальном чеке записано время, в которое была приобретена, в данном случае, булка. Но булка – это очень незначительная такая покупка. Хотя для голодного, наверное, это будет более значимо, чем для нас с вами. Но в нашей жизни бывают сделки или покупки более крупного характера. Ну, например, мы приобретаем домой, ну, не знаю, вы, может, еще и не совсем так часто, а уже вот семейные люди, ваши родители или вы с вашими родителями. Хотя и вы приобретаете кое-что. Вот, мы приобретаем вещи, более дорогостоящие вещи. Ну, примерно как бытовая техника, да? И здесь уже просто одним фискальным чеком не ограничивается. Почему? Потому что покупка на более, ну, большую сумму произведена. И это более значимая покупка. Здесь уже плюс к фискальному чеку оформляются еще дополнительные документы, говорящие о принадлежности этой вещи, ну, нам теперь с вами. Но есть покупки еще более важные. Ну, например, как недвижимость, земля, или жилые строения какие-то, или строения какие-то промышленного значения, или мы приобретаем автомобиль. В этом случае уже фискального чека и дополнительного того, что по отношению, вот, может быть, бытовой техники недостаточно, уже эта сделка имеет оформление в специальных органах, которые удостоверяют, что это действительно вещь принадлежит нам, и даже специальные документы на это выдаются. Братья и сестры, о нашей принадлежности Богу Бог самый высокий орган избрал, это самого себя. И печать нашей принадлежности Богу Бог избрал самую высокую печать, которая подтверждает, что мы абсолютно и навсегда принадлежим нашему Богу. Здесь я бы хотел сказать одну простую вещь, на которую нетрудно вам будет ответить. Скажите, Христос умер за весь мир, заплатил цену, или только за нас с вами? Да, Священное Писание учит и говорит нам о том, что Иисус Христос, Он умер, Он заплатил цену за весь мир. Возникает вопрос, а почему же не весь мир спасенный? Почему о некоторых людях, которые сегодня говорят: «Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи, что за меня заплачена цена», Многие из нас, посмотрев на этих людей, могут сказать: а я глубоко сомневаюсь. Почему? Потому что мы не видим этой печати принадлежности. И сегодня нам, верующим, собравшимся на этот молодежный лагерь, я бы хотел сказать: друг дорогой, брат дорогой, сестра дорогая, дорогая молодежь, да, Христос заплатил цену за твою душу, но можешь ли ты сказать с уверенностью, что ты запечатленный? Если Христос заплатил цену, но на тебе нет печати, то твоя принадлежность к Богу под большим знаком вопроса, если вообще такой вопрос существует. И поэтому наше спасение, оно зависит не только от того, заплатил ли Христос за тебя и за меня цену, оно еще зависит от того, имеем ли мы печать Духа Святого, что мы теперь принадлежим самому Богу. Это печать незыблемая. Почему тогда, когда идет членское собрание, и речь идет о том, допустить ли человека до крещения, чтобы он мог теперь видимым образом принадлежать к Церкви Христовой, один из основных вопросов – это разобраться, возрожденный человек, имеет он Духа Святого или нет. Братья и сестры, вы взрослые люди, я хочу быть откровенным. Тогда, когда наши церкви на сегодняшний момент в большинстве своем пополняются не из мира, а из христианских семей, то большую тревогу вызывает такой вопрос: а насколько люди не воспитанные, а возрожденные? Насколько люди действительно получают спасение и эту печать Духа Святого, а не просто воспитание? Потому что, братья и сестры, сегодня в мире очень много религий, о которых мы можем сказать, это мертвые религии. Это действительно правда. Но если мы будем с вами внимательны и посмотрим историю, то, братья и сестры, мы можем заметить, не всегда они были мертвыми. Когда-то эти религии были живыми, когда-то эти религии были пробуждением в христианстве, но на сегодняшний день они закончили мертвечиной. И многих о тех, которых можно сказать, ты верующий человек или нет, и он может сказать, я христианин, но для нас, допустим, взять вопрос православия того же. И человек может даже показать нам крестик или показать удостоверение, когда он принял крещение, но мы, братья и сестры, понимаем, что это вызывает у нас большой знак вопроса, насколько действительно этот человек спасенный. И о многих из них мы понимаем, что им нужно говорить слово истины, благовествования, их спасения. Почему? Потому что они не запечатлены Духом Святым. И поэтому сегодня здесь, в этом лагере, я хотел предложить каждому из нас, взрослым людям: друг дорогой, брат дорогой, ты проверь себя внимательно. Как ты вошел в христианское общение? Вошел ли ты через то, что ты запечатлен Духом Святым? Или же это, ну, каким-то образом ты влился? Я помню такой случай, пример приводил один брат с Украины, когда еще я был в Павлодаре. Он привел печатную машинку, и вот, говорит, в печатной машинке существуют клавиши. Клавиши очень плотно находятся друг к другу. Может случиться так, что какая-то клавиша не соединена рычажком с буковкой, с печатным станком. Может быть. То есть она может находиться. Но он говорит, это легко выяснится, когда начать нажимать клавиши. Та клавиша, которая не имеет центрального зацепа, она выскочит оттуда. То есть наступит момент, когда наше спасение, оно будет испытываться. И вот тогда будет понятно, насколько мы имеем это спасение. Апостол Павел, однако, говорит о том, что то, что Бог нам дал абсолютную, незыблемую печать нашей принадлежности Богу, которую Он сам поставил в лице самого себя, в лице Духа Святого, за эту печать, которую Он дает каждому, независимо от того, был ли воспитанный человек, как это были евреи на основании Священного Писания, или как это были язычники, о которых Он говорит, в нем и вы услышали слово, Бог дает эту печать каждому. И поэтому сегодня у нас, братья и сестры, есть большая причина, чтобы поблагодарить Бога, те, кто имеем, что Он даровал нам эту незыблемую, абсолютную печать, говорящая о нашей принадлежности к Богу. Но кроме того, что печать говорит о нашей принадлежности к Богу, друзья, наша печать еще говорит о нашем принадлежности к определенному обществу, в данном случае к общине или к Церкви Христовой. Вы знаете, в этом мире существуют различные сообщества, но в которые не просто людям попасть. Ну, знаете, у меня такой случай был. Сын мой сдавал экзамены в ГАИ, ну и не сдал экзамены. Ну, а для того, чтобы выяснить, когда он может пересдать экзамены, мы поехали в ГАИ. Вот, когда приехали в ГАИ, я, признаться, ну, наверное, не быстро растеряюсь, но в этом случае я чувствовал себя чуть-чуть растерянно. Почему? Я попал в орган, где я не был своим человеком. Я чувствовал себя чужеродным. У меня как бы не было знакомых, кому обратиться. У меня не было удостоверения, чтобы как-то решить. Но, однако, надо было решить этот вопрос. Окошечки все были закрыты, куда постучаться. И вот я постучал в одну дверь, открываю. Мне говорят, что ты хотел? Я говорю, да вот я хотел узнать. Закрой дверь. Ну, со мной обошлись очень грубо, я закрыл дверь. Ну, вот представляете, когда сказали, закрой дверь, да, с той стороны, и тоном, что ты больше сюда и не заглядывай, вот, то второй раз заглянуть не очень хочется. И вот смотрю, идет один человек, я его, ну, по работе знал. Он меня увидел, заулыбался, подходит, говорит, Петрович, привет, что тебя привело сюда? Да, говорю, ты знаешь, вот такая вот беда, как это. Он говорит, нет проблем, открывает ту же самую дверь, тот же человек смотрит на него, улыбается. Он даже не показывал ни корочки, ничего. Он говорит, да заходи, что ты стоишь? А я стою робею. Ну почему? Он-то там свой, а я-то не свой человек в этом обществе. Понимаете, вот в этой организации. Ну в итоге этот человек говорит, да заходи. Я зашел тоже свободно туда, в это место. Ну он говорит, вот у человека проблема. Ну правда, он так положительно меня охарактеризовал, что я сам себя не узнал, насколько я хороший человек. Вот, он говорит, надо помочь и сделать. И этот человек, который грубым голосом мне сказал, закрой дверь, он говорит, нет проблем, давайте как, что, данные. Я говорю, подождите, я не так хотел решить вопрос. То есть речь идет о том, что я хотел бы узнать, как моему сыну пересдать. Да какая пересдача, никто на самом деле так вот сдавать не сдает. Давайте, скажите фамилию, все, мы найдем. Я тогда обращаюсь к сыну, говорю, сынок, как бы ты хотел, вот сейчас сделаем, через полчаса мы выйдем с документом, с правами или как? Нужно сказать, что в то время мой сын, он на собрание не ходил. Нужно отдать ему должное, мне было это очень приятно. Он сказал, папа, как ты, по твоим принципам. И я тогда говорю этому человеку, вы, не надо мне вот все это оформлять, я хочу честным путем. Вот, вы можете принять экзамен? Он говорит, ну вы поймите, что экзамен сдать, это почти что невозможно, вот так вот официально. Я говорю, ну все-таки. Он говорит, ну ладно, пойдемте. Я, братья и сестры, удивился, вся контора уже была закрытая. И этот человек идет навстречу, почему? Потому что там оказался свой человек, который имел знак, говорящий о том, что он сотрудник. Как после выяснилось, оказывается, он был начальник РЭО, регистрационно-экзаменационного отдела. А я этого не знал, имея с ним общение. И теперь получилось, что вот его принадлежность к этому обществу и мне открыла туда вход. Но я доскажу, братья и сестры. Хотя тема у меня чуть другая. Когда сын зашел сдавать экзамен, я внутренне так помолился Богу. Господи, не ради этих прав водительских, а ради имени Твоего, ради Твоего святого пути, что все-таки Ты силен решать вопросы, которые в этом мире, говорят, невозможно решить без того, чтобы как-то это было честно. Яви милость, яви снисхождение, может быть, к нашей человеческой слабости и свидетельство для моего сына, чтобы он сдал экзамен. Но, братья и сестры, сын вышел, он сдал экзамен, я ему потом сказал, говорю, я об этом молился, переживал. Но у меня тема не об этом. Братья и сестры, у меня тема о другом. Что эта печать отдает нам великие преимущества. Оно дает нам великие привилегии быть в числе народа Божия. Оно дает нам вхожесть туда, в самое небо, куда никто не входил и куда никто не войдет. Братья и сестры, оно дает нам вхожесть в то место, где мы увидим того, кого никто никогда из людей не видел и видеть не может. Братья и сестры, в самое небо, святое святых, где мы увидим Бога. И здесь уже на этой земле мы входим в это общество избранных. И мы можем показывать эти корочки, которые дают нам вход. Вы знаете, мы все с вами стремимся в небо. Я как-то рассказывал уже такой случай, который произошел у меня в армии, думаю, повторится. Как-то в армии, ну, там один брат служил, он возил начальство, вот, армейское. Ему дали поручение, которое он должен был выполнить, там поехать. Ему скучно было одному. Ну и мы там тоже, братья, служили, сослуживцы с ним. Он предложил нам, верующим, там еще двоим, поехать вместе с ним. И мы решили сократить, поехать не по асфальтированной дороге, а проселочными дорогами. Мы служили в стройбате, и как-то вот по своей такой несобранности или невоспитанности мы поехали вот дорогами. Но когда мы поехали, мы поняли, что наши дела не совсем просты. Мы стали проезжать строевые части, то есть там стояла артиллерийские, артиллерия, пушки стояли, потом танковый полигон, прям танки там ездили, бороздили все. Мы думаем, говорим, куда мы едем, мы сейчас попадем в историю, и точно. Мы едем, а впереди стоит КПП, шлагбаум опущенный, вышка, и что делать? И вот знаете, тогда я такую сноровку проявил, говорю, знаешь что, Витя, давай, ты жми. А я был в парадной форме. Ну, парадная форма, она похожа на офицерскую форму. Сдалека трудно отличить, когда солдат в парадке, офицер это или солдат. Ну, я так чуть приосанился, расправил плечи, фуражку одел. Ну, и давай на этот КПП. И вы знаете, получилось. То есть солдат стоял на вышке, он так посмотрел. Ну, видать, не очень обратил внимание, что номера на УАЗике были незнакомы. Он просто посмотрел. Ну, похоже, меня он принял со знаком, которым принадлежит офицерам, к этому обществу офицеров. Он быстро спускается с этой вышки, поднимает шлагбаум, отдает нам честь. И мы, можно сказать, под фанфары въезжаем, проезжаем это КПП. Братья и сестры, ну, проехать это КПП, конечно, для нас, солдат, это было... Мы потом осуждали, что вот поехали, такой риск был. Но были довольны. Потом мы рассказывали немножко, как байку, вот как мы проехали, какие мы герои. Братья и сестры, но это КПП, оно будет когда-то на небе там. Вы знаете, один мальчишка, вы, может, слышали этот пример, он говорит, а когда Бог будет забирать на небо, я за ногу мамы или папы захвачусь и вместе попаду. Братья и сестры, ни один не попадет. Ни за чью пятку, ни за чью ногу, ни за братство мы не зацепимся, ни за поместную церковь, ни за порядки, которые. Единственная возможность свободного доступа в Царство Небесное, туда на небеса, это печать Духа Святого. То есть оно дает нам вход. И тогда, когда Бог придет, чтобы забрать удерживающее теперь Духа Святого, и если этот Дух Святой – это неотъемлемая наша часть, то тогда не произойдет этого разъединения. И поскольку Бог будет забирать Духа Святого с этой земли, братья и сестры, те, которые связаны с этим Духом Святым, неразрывно, они будут восхищены. И я уверен, Духу Святому там не надо будет показывать удостоверение. Он сам является этой печатью. Там откроется свободный доступ для этих людей, которые имеют эту печать. И поэтому апостол Павел, он говорит, я непрестанно благодарю Бога за эту печать принадлежности Богу и этому удивительному обществу, обществу, которое мы называем Церковь Христова. Есть за что благодарить Бога. Вторая часть, за что благодарит апостол Павел Бога, он благодарит Бога за то, что Дух Святой есть залог нашего наследия, искупления нашего. Ну вот смотрите, мы уже имеем Духа Святого. За нас заплачена уже цена, великая цена крови жертвы Иисуса Христа. Но ведь наше спасение еще не до конца состоялось. Оно завершится только там, в вечности. То есть в какой-то степени, можно сказать, искупление произошло, но оно все-таки еще в какой-то стадии. Завершенная стадия будет только там, в вечности. У меня не так давно произошел случай, который хочу рассказать с этого места. Дело в том, что я переехал с Казахстана вместе с семьей и какое-то время ездил на автомобиле, который был зарегистрирован там, в Республике Казахстан. Он имел казахстанские номера. Когда прошло 3 года, я понял, что нужно избавляться от этого автомобиля, а чтобы избавиться от него, мне нужно было поехать в Казахстан. И вот когда приехал в Казахстан, у меня была доверенность. Удивительно, сразу нашелся покупатель, ему понравился автомобиль. Но когда мы пошли оформлять автомобиль, вдруг выяснилось огорчение, которое произошло. Оказалось, что доверенность, которая выписана, она не была действительной. Почему? Потому что здесь в России ГИБДД, а там в Казахстане МВД РК. И вот эти слова не давали права, чтобы сделка могла состояться. И тогда я говорю человеку, который хотел приобрести этот автомобиль. Я говорю: слушай, ты сильно хочешь купить этот автомобиль? Он говорит: ну, вообще-то да, я уже все настроился. Ну, давай тогда так, ты мне давай какую-то гарантию, какой-то залог, который бы точно мне сказал о том, что ты от этого автомобиля не откажешься, что ты точно его купишь. У меня вопрос к вам. Как вам кажется, сколько он должен был дать мне залога, чтобы я был на 100% уверен, что он заберет этот автомобиль, не оставит потом, не откажется от него? 50%. Кто больше? 100%. Кто больше? Братья и сестры, вы скажете: такого не бывает. Брат, не рассказывай с кафедры нам сказки. Братья и сестры, бывает. То есть, такого не бывает в нашей земной жизни. Кстати, тот человек отдал мне 100%. Но если бы я ему сказал: дай мне гарантию больше, чем стоит автомобиль, он бы, братья и сестры, каким меня счел? Либо слишком наглым, либо каким-то мошенником, либо у меня с головой что-то не то. Братья и сестры, в данном случае я хотел сказать, какой Бог нам дал гарантию, какой дал залог, что Он точно придет за нами и заберет. Мы 100%, даже 200%, как кто-то сказал, не останемся здесь. Он не бросит нас, Он не откажется от нас, Он точно нас заберет. Братья и сестры, Он даровал залог самого себя в лице Духа Святого. То есть, та цена, которая заплачена, или то, что мы получим там на небе, это меньше, чем сам Бог. Кстати, скажу один пример, который у нас дома произошел. У меня есть сынишка, буквально недавно ему исполнилось 5 лет. И вот он так ходит, ходит, потом подошел к маме, а она потом мне это говорит, что он подошел и сказал. И говорит: мама, а ты знаешь, небо не главное, главное Бог. Братья и сестры, я не знаю, насколько он осознанно это сказал. То есть он в малом возрасте, в 5 лет, пришел к выводу, что небо... Позвольте вам задать вопрос. Если бы нам была предоставлена возможность попасть на небо, там было бы все хорошо, так как будет. Ничего омрачающего, чувство восторга, неприходящей радости. Мы будем вкушать трапезу, которую мы никогда на земле не вкушали, испытывать величайшее наслаждение. Но Бога бы там не было. Я и ты, мы захотели бы на небо? Братья и сестры, но я чуть-чуть отвлекся, чтобы мы могли взвешивать, кого мы и почему мы на небо стремимся. Какова причина, что мы туда хотим попасть? И вы знаете, Бог, Он дал залог самого себя. Вообще, залог – это понятие, оно употребляется в ломбарде. Когда человек закладывает какую-то вещь, в результате этого он что-то получает взамен этой вещи. Но заложенная вещь, она всегда больше стоимостью, чем то, что ему дано. Почему? Это гарантия того, что этот человек за этой вещью обязательно вернется. Так вот, Бог нам дал Духа Святого, который является абсолютной гарантией, что Он придет и заберет нас к себе. Мне становится более понятно, почему апостол Павел говорит о том, что непрестанно благодарю Бога за то, что Он даровал эту печать, и за то, что Он в гарантию того, что Он придет и возьмет нас к себе, в гарантию Он даровал самого себя в лице Духа Святого. Братья и сестры, нам тоже есть за что Бога поблагодарить. Сколько времени осталось? Все? Братья и сестры, время мое истекло, у меня хватило времени говорить только о том, за что поблагодарить. О чем просить, прочитайте дома сами, соберитесь каким-нибудь кругом, может быть, домашним, и порассуждайте. А теперь мы будем молиться, и пусть Бог благословит, чтобы в наших сердцах была непрестанная и величайшая внутренняя благодарность Богу за то спасение, за то запечатление и за ту гарантию, которую Он дает нам. Аминь. Будем молиться, кто желает.